Говорит радио «Свобода», «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Кризис в Греции и кризис основ еврозоны. Почему в Испании так бурно вспоминают 30-е годы? И новый курс изучения советских и постсоветских политических систем в грузинском вузе. Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагулина. Долговой кризис в Греции стал следствием не только мирового финансового кризиса, но и неэффективности собственного финансового регулирования стран еврозоны. Пока дешевых денег в Европе было в избытке, их с лихвой хватало на новые займы, даже тем странам, долги которых и без того превышали все установленные для еврозоны лимиты. Теперь этот поток иссяк, кредиторы стремятся получить то, что они выдали ранее, а должникам неоткуда взять новые деньги, чтобы расплатиться по старым долгам. Причем в таком положении оказалась не только Греция, просто в Греции проблема намного острее, чем в некоторых других странах еврозоны. Для предотвращения долговых кризисов в будущем Европе предстоит изменить сами основы финансового регулирования, причем уже в ближайшее время. Подробнее в материале Сергея Сининского.
В случае с Грецией страны Европейского Союза использовали фактически единственно возможный механизм финансовой помощи, который допускает общеевропейское законодательство, через двусторонние соглашения отдельных стран с Грецией о предоставлении ей кредитов. Но сколь жизнеспособен такой механизм на будущее, если иметь в виду теоретически возможный сценарий повторения долгового кризиса, скажем, в Португалии, Испании или какой-то другой стране еврозоны. Из Мюнхена директор исследовательского института ИФО Гернот Нерб.
Конечно, мы надеемся, что долговой кризис в Греции останется исключением. В Испании, например, объем государственного долга по отношению к объему ВВП вдвое меньше, чем в Греции. Кроме того, и у Португалии, и у Испании просто иные возможности привлечения необходимого капитала на финансовых рынках, тогда как для Греции эти возможности на сегодня, по сути, закрыты. Однако мы надеемся, что через несколько лет Греция, поправив свои дела, сможет вернуться на рынке капитала и таким образом расплатиться по предоставляемым ей ныне кредитам. Конечно, существует определенный риск, что Португалия и Испания также могут оказаться в сложной финансовой ситуации, но с другой стороны, Португалия, например, приняла ряд жестких мер, и мы уже видим их результаты. У нас достаточно примеров того, как европейские страны в последние годы преодолевали или преодолевают экономические трудности собственными усилиями. Вспомним Латвию, спад в экономике которой составил 20%, или Ирландию, которая также была вынуждена прибегнуть к самым жестким мерам экономии. Спору нет, это дается очень нелегко, но если поправить дела в собственной экономике удается другим странам, то почему этого не может сделать и Греция?
У большинства стран Европы, даже наиболее крупных, сегодня и дефициты бюджетов значительно больше, чем еще недавно, и объемы государственного долга под 80% ВВП. Ведь антикризисные меры принимали все правительства. В Греции объем накопленного государственного долга превышает 115% ВВП. Но при этом доля Греции в совокупном объеме экономик 16 стран еврозоны всего 2,7%. Из Франкфурта на Майне главный экономист немецкого Commerzbank Кристоф Вайль.
Да, если сравнивать со всей еврозоной, то доля Греции незначительна. Но следует помнить, что задолженность правительства Греции уже превышает 250 миллиардов евро, и если вдруг оно окажется неплатежеспособным, то стране грозит мощный дефолт. И последствия такого дефолта, как нам представляется, могут стать и для Греции, и для всей еврозоны еще более разрушительными, чем, скажем, для американского или международных финансовых рынков, банкротства в США инвестиционного банка Lehman Brothers осенью 2008 года. Этим-то и объясняются опасения Европейского Союза.
Речь идет прежде всего о проблемах западноевропейских банков, главных кредиторов других европейских стран. По оценкам Банка международных расчетов в швейцарском Базеле, банкам Франции принадлежат сегодня греческие государственные облигации на общую сумму 34 миллиарда евро. Это треть от всех гособлигаций Греции, купленных другими странами мира. Банкам Германии на 20 миллиардов евро, то есть четверть от всех греческих облигаций, размещенных в еврозоне. Но по помимо, собственно, долгов государства, есть еще и частная внешняя задолженность компаний и частных лиц, обслуживание которой теперь на фоне кризиса в Греции становится все более затруднительным. Например, в Португалии задолженность компаний и частных лиц перед зарубежными кредиторами, главным образом банками, еще в 2008 году, по оценкам Международного валютного фонда, составляла 96% объема ВВП, в Испании и Греции примерно по 75%, в Ирландии 55% ВВП. По данным МВФ, уровень государственного долга всей еврозоны сегодня 68% объема совокупного ВВП, входящих в нее 16 стран Европы, а государственного долга Соединенных Штатов 70% ВВП. На что многие эксперты дружно возражают: еврозона – это не Соединенные Штаты. Здесь, помимо Европейского центрального банка, в отдельных странах есть еще и национальные банки, и Министерство финансов, и налоговые и пенсионные системы и так далее. Споры о том, насколько в принципе жизнеспособна в этом контексте сама конструкция еврозоны, ведутся со дня ее появления 11 лет назад. Но за это время евро фактически утвердился в качестве второй мировой резервной валюты. Что изменилось в последние месяцы в мировой экономической мысли, имея в виду позиции основных участников этих споров? Из США научный сотрудник Гуверовского центра Стэнфордского университета профессор Михаил Бернштам.
В экономической мысли ничего не изменилось, потому что проблемы единого валютного пространства всегда были известны. Скажем, Соединенные Штаты тоже можно рассматривать как единое валютное пространство 50 штатов. Но нет национальных правительств. Есть централизованное финансовое руководство Министерства финансов Соединенных Штатов. Не только единый центральный банк, единая валюта, но и единый бюджетный центр. Тогда как в еврозоне существуют национальные государства, и это создает проблему. Есть отдельные национальные государства, у каждого своя бюджетная политика, свой долг, свой бюджетный дефицит, но есть единый центральный банк 16 государств. Так вот, для того, чтобы существовало единое валютное пространство, и чтобы оно продолжало жить, давно известно, что существует 4 условия. Это, собственно, та экономическая теория Роберта Манделла, на которой создано единое валютное пространство еврозоны.
Напомним, Роберт Манделл, профессор Колумбийского университета в США, получил Нобелевскую премию по экономике в 1999 году, когда европейская единая валюта и появилась на свет. Главные его работы были написаны еще в 60-е годы. Михаил Бернштам о следующих из работ Роберта Манделла 4 условиях существования зоны единой валюты.
Первое условие – это должен быть единый трудовой рынок, чтобы труд мог перемещаться, или во всяком случае продукты, в которых заложен труд, могли перемещаться из страны в страну. Тогда единая валюта не будет ни слишком высокой, ни слишком низкой для той или иной страны, и таким образом конкурентоспособность каждой страны будет увеличиваться, а не уменьшаться, и экономическое развитие будет возможно, и единая валюта будет полезна. Второе условие – это должен быть единый рынок капиталов, чтобы кредит перетекал из той страны, где он менее нужен, в ту страну, где, или в ту часть единой валютной зоны, где он более нужен, и помогал экономическому росту и наиболее эффективному использованию единых денежных ресурсов и единой валюты.
Можно сказать, что оба первых условия в еврозоне так или иначе выполняются, хотя в большей степени на рынке капитала, чем на рынке труда.
Третье условие – это именно то, что должна быть взаимовыручка. Должна быть взаимовыручка различных частей единого валютного пространства, чтобы кризис в одной части не подорвал во всю целиком валюту. Скажем, в Соединенных Штатах это централизованный бюджет, который помогает тем или иным штатам. А вот в условиях еврозоны возникает проблема, потому что там отдельные национальные правительства, и тогда одно правительство должно помогать другому правительству с бюджетным дефицитом в условиях кризиса с государственным долгом. Четвертое условие, чтобы синхронно развивался цикл деловой активности, поэтому тогда, когда возникает кризис и нужно поддержать это более мягкой денежной политикой и центральный банк снижает процент, чтобы это вело к увеличению деловой активности, а не к инфляции в тех или иных частях. Поэтому нужно, чтобы это было синхронно.
Как раз несовпадение циклов деловой активности в разных странах еврозоны стало в годы перед нынешним финансовым кризисом предметом острых дискуссий. Если в стране экономический подъем, то, чтобы сдержать инфляцию, ей нужны повышенные процентные ставки по кредитам. А в соседней стране в то же время рост может быть минимальным. И чтобы его стимулировать, ставки, наоборот, нужно снижать. Но ведь в еврозоне единый центральный банк, и ставки он устанавливает единые для всех. Тем не менее, самым сложным и противоречивым, а сегодня еще и самым актуальным на фоне долговых проблем ряда стран еврозоны, является, видимо, третье из условий существования единого валютного пространства. Михаил Бернштам.
Третье условие – самое трудное условие. Для Соединенных Штатов оно не трудное, для еврозоны оно очень трудное. Потому что если существует взаимовыручка, и одна страна расплачивается за долги другой страны, то возникают стимулы для паразитического образа жизни. То есть малые страны, более бедные, менее развитые, такие как Греция, скажем, или Португалия, будут лизать долги, жить непосредством, тратить деньги, а Германия и Франция должны их выручать, то, что мы сегодня и видим. Поэтому, чтобы это условие можно было соблюдать, и оно необходимо, условие взаимовыручки для единой валютной зоны, но чтобы при этом не были созданы стимулы для паразитического образа жизни, при создании Европейского Союза, при создании еврозоны была принята знаменитая 125-я статья, которая сказала, что вопреки правилам существования единого валютного пространства мы запрещаем взаимовыручку. А для того, чтобы этой взаимовыручки не было, чтобы не было покрытия долга одной страны за счет ресурсов другой страны, мы устанавливаем планку 3% валового внутреннего продукта, бюджетный дефицит не выше 3%. Если бюджетный дефицит каждой страны, каждого участника единого валютного пространства не будет выше, чем 3% валового внутреннего продукта, тогда не будет большого государственного долга и тогда не будет необходимости во взаимовыручке. Таким образом, путем этого правила обошли третье условие, которое необходимо для существования единого валютного пространства.
Сегодня во всех странах еврозоны дефицит бюджета превышает 3% объема ВВП, предусмотренный 125-й статьей Маастрихтского договора. Этот же договор предусматривает, что объем государственного долга любой страны, входящей в еврозону, не может превышать 60% ВВП. Но после всех недавних антикризисных мер европейских правительств не только дефициты бюджетов расширились, но и объемы госдолга. Сегодня для 16 стран еврозоны он составляет в среднем почти 80% объема ВВП. Отцы-основатели еврозоны такого и представить себе не могли.
Есть такое русское выражение «держаться на честном слове». Так вот, такая система может держаться только на честном слове, в обоих смыслах этого выражения. То есть, в том смысле, что действительно все должны быть честными, и в том смысле, что она еле-еле держится, держится на нитке, держится на честном слове. Так вот, она не выдержала. Пока не было финансового кризиса, эта система могла существовать, потому что германские банки и другие банки могли давать кредит различным менее развитым странам, таким как Греция, Португалия, Ирландия и прочее. И в той ситуации можно было скрывать бюджетный дефицит. В этой ситуации германские банки, которые в основном держат, в общем-то, половину греческого долга, сейчас ради собственного спасения должны выручать Грецию и складываться на то, чтобы, в общем-то, перефинансировать греческий долг. То есть возникает ситуация, при которой действительно для выживания единого валютного пространства, несмотря на все правила Европейского Союза, необходимо, чтобы более богатые страны выручали более бедные, иначе единое валютное пространство существовать не может. То есть эта проблема всегда существовала, ее все знали. В экономической мысли это было известно, начиная с работ Роберта Мандела 1960-х годов. Но в течение какого-то времени европейским странам удавалось эту проблему обойти. А сейчас она вышла на передний план.
Эта проблема стала очевидной всем вследствие мирового финансового кризиса, когда источники дешевых и всегда доступных денег иссякли.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». Микрофона Ирина Лагунина. Всю первую половину часа сегодня мы посвящаем кризису в Греции и кризису основ еврозоны, рассказывает Сергей Синицкий.
Все европейские страны, нынешние кредиторы Греции, понимают, что ей будет очень трудно возвращать полученные кредиты. Евросоюз выделит Греции 80 миллиардов евро, еще 30 миллиардов – Международный валютный фонд. Но если программа кредитования рассчитана на 3 года, в течение какого именно времени Греция должна вернуть эти деньги европейским странам-кредиторам? Из Мюнхена Гернот Нерп, директор исследовательского института ИФО.
В принципе, Греция не обязана возвращать странам-кредиторам предоставленные ей деньги в течение этого срока. С задолженностью и в рассрочку можно жить и дальше. В мире есть страны, объем государственного долга которых превышает 100% ВВП. Правда, во всех этих странах солидная и стабильная экономика, а потому никто из кредиторов и не требует от них немедленной выплаты всех долгов. Это было бы просто немыслимо. Поэтому, на мой взгляд, в случае с Грецией приоритетным является именно восстановление доверия к ее экономике, а погашение долгов – дело уже второстепенное. Кредиторы хотят быть уверенными, что их капиталы, вложенные в греческие активы, не пропадут, и их вполне удовлетворит, если эти деньги им вернут, причем с процентами, через 5 или даже через 10 лет. В долгосрочной перспективе возвращение денег, конечно, играет большую роль, но не на данном этапе. Главное, что требуется от Греции сейчас, доказать, что ее экономика сможет стать дееспособной.
Можно ли, на ваш взгляд, говорить о том, что вся 3-летняя программа помощи и рассчитана на то, что к концу этого периода Греция вновь сможет самостоятельно привлекать новые займы на финансовых рынках, уже на приемлемых для себя условиях, а не на тех, которые рынки предъявляют ей сегодня?
Если усилия правительства Греции по экономии государственных расходов будут серьезными и последовательными, и, несмотря на огромный государственный долг, ему удастся в течение 3 лет сократить дефицит бюджета до 3% ВВП, то обычный механизм заимствований на рынках для Греции будет восстановлен. В противном случае Европейскому Союзу придется продлевать программу финансовой помощи стране. Но такое развитие может оказаться весьма пагубным как для всей еврозоны, так и единой европейской валюты. Я не исключаю, что в целях предупреждения возникновения в Европе, если можно так выразиться, второй Греции, Евросоюзу придется разработать некие новые механизмы воздействия в подобных случаях, вплоть до временного исключения той или иной страны из Европейского монетарного союза. Хотя это очень трудоемкая и сложная процедура. И пройдет еще немало лет, прежде чем в этом Европе удастся прийти к согласию.
Решение Европейского Союза и Международного валютного фонда предоставить Греции 110 миллиардов евро, как можно предположить, в какой-то степени успокоило власти таких стран, как, например, Португалия или Испания, о возможности долгового кризиса, в которых эксперты говорят сегодня все чаще, хотя и признавая, что пока ситуация в них отнюдь не столь критична, как в Греции. Но представим теоретически, что она и в этих странах вдруг ухудшится в ближайшие месяцы. Что может предпринять Европейский Союз? Вновь организовать помощь в складчину, как для Греции? Но хватит ли денег? Михаил Бернштам, Гуверовский центр Стэнфордского университета, США.
В еврозоне ресурсов для выручки еще одной страны не осталось. Государственный долг слишком велик, он примерно 70% валового внутреннего продукта в еврозоне, и при нынешних дефицитах бюджета он будет расти, поэтому еще одну страну выручить не удастся. Поэтому само существование еврозоны поставлено под вопрос. И не потому, что оттуда могут уйти Греция, Португалия, Испания. Не поэтому. Потому что уходить им некуда. Если они уйдут, то все вкладчики, естественно, заберут деньги из банков и переведут их в евро в банки других стран, и вся финансовая система этих стран рухнет. Должникам уходить из еврозоны невыгодно. Существует другая вероятность, и если действительно еще одна или две страны из-за своего государственного долга окажутся на грани банкротства, то другая вероятность, к сожалению, может вступить в силу. А другая вероятность та, что более развитые страны, так называемый Северный блок, то есть Германия, Франция, Бельгия, Нидерланды, более сильные страны, они уйдут из еврозоны и создадут то, что сейчас иногда называется новую немецкую марку. То есть создадут свой собственный денежный Союз, свое собственное единое валютное пространство, но более узкое, на основе стран, которые имеют финансовую дисциплину, которые более развиты и которые уже в таком кризисе не будут существовать. И они предоставят Средиземноморский клуб своей собственной судьбе. Такая вероятность существует, если государственный долговой кризис будет продолжаться и Португалия и Испания окажутся на грани суверенного дефолта.
Даже если такой сценарий пока и представляется лишь гипотетическим, европейским лидерам не избежать, видимо, пересмотра нынешних условий финансовой политики и финансовой дисциплины в еврозоне в сторону ужесточения, вплоть до неких санкций. На ваш взгляд, может ли в этих новых правилах появиться в качестве крайней меры вариант, например, временного исключения той или иной страны из еврозоны? Или приоритет будет отдан мерам превентивным? Гернот Нерп, директор исследовательского института ИФО, Мюнхен.
Сейчас Европе необходимо придумать новые меры, как эффективно наказывать страны, нарушающие Маастрихтские критерии. Некие штрафы, предусмотренные и сегодня, просто неэффективны. Какой смысл облагать штрафом того, кому и так платить нечем? На мой взгляд, возможен такой вариант. Если та или иная страна оставит без внимания предупреждение Евросоюза о необходимости изменить свою денежную политику, и ее следовало бы временно лишить не только права участвовать в работе различных комитетов и структур Евросоюза, но и какой-либо финансовой помощи вообще. Такие меры окажутся весьма болезненными, но, с другой стороны, они заставили бы эти страны соблюдать установленные для всех правила финансовой дисциплины. Уже само существование такой угрозы стало бы эффективной мерой предупреждения.
Канцлер Германии Ангела Меркель из выступления в немецком парламенте в среду на этой неделе.
Европа должна решить, хочет ли она и дальше действовать старыми методами. Методами, которые достаточно часто выражались в слабом реагировании на возникающие проблемы. Вот почему эти проблемы не решались должным образом.
В пятницу, 7 мая, лидеры 27 стран Европейского Союза встречаются в Брюсселе. Как следует из заявленной повестки саммита, речь пойдет об усилении финансового контроля в еврозоне, включая новые санкции.
О кризисе основ финансового регулирования еврозоны рассказывал Сергей Синицкий. Говорит Радио Свобода в эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим после объявлений и краткого выпуска новостей в часе. В Австро-Венгерской империи город Черновцы назывался Черновец. Черновицкая поэтесса Роза Ауслендер, классик немецкой поэзии 20 века, назвала послевоенные Черновцы «затонувшим городом». В пятничном выпуске «Поверх барьеров» вы сможете послушать радиоэссе Игоря Померанцева «Черновец. Воспоминания утопленника». В пятницу в 9 вечера и в субботу в 6 утра и в 2 пополудни.
Радио «Свобода». Новости.
Парламент Греции одобрил предложенные правительством радикальные меры сокращения государственных расходов, которые Афины пообещали принять в обмен на международную помощь. За соответствующий законопроект проголосовали 172 депутата, 121 высказался против. Комиссия Конгресса США по правам человека провела сегодня заседание, посвященное положению дел в российской судебной и правоохранительной системе. Законодатели, в частности, заслушали доклад руководителя инвестиционного фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера о ситуации, связанной со смертью в российской СИЗО юрист этой компании Сергея Магнитского. Пиратов, захвативших российский танкер Московский университет в Аденском заливе, пока не планируется отправлять в Москву. Об этом сегодня заявил официальный представитель Следственного комитета при прокуратуре России Владимир Маркин. Ранее со ссылкой на него уже сообщалось, что пираты, возможно, будут доставлены в Москву. Президент Украины Виктор Янукович не поддерживает идею объединения компаний «Газпром» и «Нафтогаз Украины», которую ранее высказал премьер-министр России Владимир Путин. Беседуя с журналистами в городе Янакиево Донецкой области, Янукович назвал предложение Путина неожиданным экспромтом. Интерпол объявил в международный розыск сына свергнутого президента Киргизии Курманбека Бакиева Максима, обвиняемого на родине в мошенничестве. К месту аварийной буровой платформы в Мексиканском заливе доставлена массивная конструкция, с помощью которой рассчитывают откачивать вытекающую из поврежденной скважины нефть в трюмы танкеров. В Шотландии и Ирландии сегодня возобновилась работа аэропортов, прерванная на 2 дня в связи с выбросом нового облака пепла вулканом в Исландии. Международное командование сообщило о новом случае гибели военнослужащего НАТО в Афганистане. Солдат, национальная принадлежность которого не указывается, был убит в перестрелке с боевиками на юге страны.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Почему в Испании так бурно вспоминают 30-е годы? И новый курс изучения советских и постсоветских политических систем в Грузии. В Испании через 71 год после окончания гражданской войны по инициативе левых сил вспыхнула полемика вокруг вопроса о том, кто был прав, а кто виноват в те далекие 30-е годы. Причем полемику ведут отнюдь не историки. Она сопровождается уличными беспорядками. Рассказывает наш корреспондент в Мадриде Виктор Черецкий.
Государственная радиотелевизионная корпорация РТВЕ, рупор правящей социалистической рабочей партии, без конца повторяет о некой исторической справедливости, о необходимости воздать должное жертвам гражданской войны. Правда, не всем, а только идеологическим сторонникам нынешних испанских властей, защитникам правительства так называемого Народного фронта. Особо нагнетает обстановку уличные манифестанты, члены различных радикальных группировок. Они требуют разобраться не только с прошлым, но и с настоящим, выявить, заклеймить и наказать всех тех, у кого имеется собственный, не левый взгляд на историю Испании. Так, на днях в городе Мурсия в ходе манифестации под лозунгом «Преступления прошлого не должны оставаться безнаказанными» произошли беспорядки. Манифестанты принялись избивать прохожих и полицейских. 5 человек получили ранения, разбиты витрины магазинов, повреждено муниципальное имущество. Также на днях в мадридском метро молодой человек набросился на своего сверстника с воплями «Бей фашистов!». Жертва избиений, 18-летний юноша, попал в больницу. А задержанный хулиган оказался активистом одной из ультралевых организаций. Ему просто не понравилось, что у его жертвы была не пролетарская внешность. Историк и философ, католический священник Хосе Луис Навас.
У нас кое-кто пытается вытащить на свет Божий события времен республики и гражданской войны. Мне страшно, что мы можем углубиться в этот мрачный исторический тоннель. Для чего ворошить прошлое? Во всяком случае, наш народ этого не просил делать. Народ давно закрыл эту трагическую страницу своей истории, братоубийственной бойни без правых и виноватых. Зачем же бередить старые раны конфликта, в котором бессмысленную жестокость проявляли обе конфликтующие стороны?
Чтобы понять суть полемики и возникающие вокруг нее страсти, следует углубиться в историю. В 1936 году группа армейских генералов попыталась организовать военный переворот. Причин для смены власти было немало. Страна, в которой правил Народный фронт, где верховодили левые республиканцы, социалисты и коммунисты, погружалась в хаос. Преступность захлестнула города, причем определить, когда речь идет об уголовниках, а когда о бандитах с политическим уклоном, было невозможно. Те и другие занимались грабежом и убийствами. Грабили магазины, промышленные и сельскохозяйственные предприятия, монастыри, жгли церкви. Хулио Арестеги, профессор истории Мадридского университета Комплутенсе.
В период правления Народного фронта в стране царствовала неразбериха. Она определила конфликт. Слабое правительство ничего не предпринимало. Оно было не способно поддерживать общественный порядок. Государство оказалось на грани катастрофы.
Боевики левых партий убивали несогласных с ними политиков прямо на улице. Так представители Народного фронта застрелили одного из лидеров парламентской оппозиции Хосе Кальво Сотелу. Сделали они это за его выступление в парламенте, где он потребовал от правительства навести элементарный порядок и предупредил о возможном вмешательстве военных, если гражданские власти окажутся неспособными управлять страной. Доцент Мадридского автономного университета Хулио Хиль.
Убийство Кальва Сателла произошло на фоне всеобщего насилия, которое процветало весной-летом 1936 года. Это был акт политического террора. Верные правительству боевики пытались расправиться и с другими деятелями оппозиции, но тем удалось скрыться. А Кальва Сателла был похищен и уничтожен.
Произвол сопровождался полным развалом экономики и повальной безработицей. Между тем, региональные сепаратисты в стране басков и Каталонии создали свои вооруженные формирования и готовились выйти из состава Испании. Военные, как следует из многочисленных исторических документов, полагали, что произведут традиционный для Испании бескровный переворот, наведут порядок и через некоторое время дадут возможность демократическим партиям провести парламентские выборы, чтобы сформировать гражданское правительство. Однако этим планам не суждено было сбыться. Правительство Народного фронта запросило помощь у Кремля. Тот подлил масло в огонь, прислал оружие и военных специалистов, мобилизовал волонтеров из Коминтерна. Мадридский историк и писатель Пио Моа.
Народный фронт, пришедший к власти в начале 1936 года, состоял из партий, которые разрушили демократический республиканский строй в Испании, установленный после упразднения монархии в 1931 году. Это были коммунисты, сталинисты, социалисты-марксисты, троцкисты, анархисты, региональные сепаратисты и так далее. То, что эта публика защищала демократию, действуя под эгидой и протекцией Сталина, миф, абсурд и злой анекдот.
Вооруженный конфликт, который сопровождался зверствами с обеих сторон, затянулся практически на 3 года. Пыткам и физическому уничтожению подвергались не только захваченные военные повстанцы или их сторонники из числа гражданских лиц. Левые постоянно чистили и свои собственные ряды. Так лидер марксистской партии ПОУМ Андрес Нин был зверски замучен боевиками-коммунистами. Историк Пио Моа.
Во время гражданской войны было 3 типа репрессий. Левых по отношению к правым, правых по отношению к левым и левых по отношению к своим единомышленникам. Современные левые заявляют, что жертвы, понесенные ими, незаслуженно забыты и что им следует воздать должное. Это ложь, поскольку последние 30 лет после перехода к демократии мы только и делаем, что оплакиваем эти жертвы. Единственное, кого левые не желают вспоминать, это своих же соратников, которых они уничтожили в результате внутрипартийных столкновений.
Поздней осенью 1936 года сторонники Народного фронта расстреляли без суда и следствия недалеко от Мадрида в муниципальном округе Паракуэльос де Харама до 7000 так называемых враждебных элементов, подозреваемых в симпатиях к повстанцам. Речь шла о цвете столичной интеллигенции, университетской профессуре, ученых, врачах, инженерах, архитекторах, журналистах, священниках. Испанский исследователь, историк и писатель Сесар Видаль считает, что расстрелы в Паракуэльесе были осуществлены при определенном участии, хоть и пассивном, советских советников из НКВД.
Я полагаю, что роль советских инструкторов была второстепенной в истории с расстрелами в Паракуэльесе. Можно предполагать, что речь шла лишь о техническом содействии, то есть о методике расстрелов. Дело в том, что раньше в Испании никогда так людей не уничтожали, не готовили заранее огромную траншею, не ставили арестованных таким образом, чтобы они, получив пулю в затылок или спину, сами падали в могилу. Зато в России такой метод применялся еще во времена гражданской войны. Ну а что касается решения о расстрелах, то его испанские коммунисты, безусловно, принимали самостоятельно, без советского вмешательства.
В гражданском конфликте верх, в конце концов, взяли военные. Их лидер, генерал Франциско Франко, стал правителем страны и оставался у власти вплоть до своей кончины в 1975 году. Его режим называют диктаторским и даже фашистским. Действительно, в годы правления этого деятеля в стране отсутствовали демократические свободы. Однако железного занавеса с демократической Европой в Испании той поры не существовало, и сама диктатура была довольно либеральной, что и позволило Александру Исаевичу Солженицыну, побывавшему здесь еще при жизни Франко, заявить, что испанцы не знают, что такое настоящая диктатура. Ну а в конце 70-х годов здесь были восстановлены основные демократические права и свободы. И сделано это было при участии и политиков, и народа. Альфонсо Герра во времена переходного периода депутат испанского парламента.
Тогдашний госаппарат, унаследованный от времен правления Франко, выступал за перемены. К переменам, естественно, стремились различные политические партии, профсоюзы и общественность страны. Особо хочу подчеркнуть участие в процессе перемен трудящихся. В Испании тогда не прекращались политические забастовки, манифестации, митинги.
Одним из первых решений парламента, сформированного на основе свободных выборов, была всеобщая амнистия. Испанцы торжественно обещали друг другу во имя национального примирения и строительства свободного демократического общества навсегда забыть военные преступления противоборствовавших в ходе гражданского конфликта сторон. Откуда же и почему появилась идея разворошить прошлое и разобраться с так называемыми преступлениями франкизма, которые, в общем-то, давно всем известны, как и преступления левых? Дело в том, что пару лет назад усилиями левых был принят так называемый «закон об исторической памяти». В нарушении достигнутых еще в период перехода к демократии договоренностей не искать плохих и хороших в братоубийственном конфликте, закон утверждает, что хорошими были сторонники Народного фронта. Понимая, чем чревато подобное определение, против закона выступили специалисты, и либералы, и даже левые. Представителем первых является Пио Мо.
Ни одно демократическое государство мира не закрепляет законодательно, что именно должно думать население об истории своей страны, кто в этой истории был положительным героем, а кто отрицательным. Этот метод характерен лишь для тоталитарных режимов, к примеру, бывшего Советского Союза и нынешней Кубы. Так что принятый в Испании закон об исторической памяти носит выраженный тоталитарный характер и основывается, к тому же, на ложной интерпретации истории, в частности, на том, что сторонники Испанской Республики, входившие в так называемый Народный фронт, якобы защищали демократию в Испании. Это чистой воды пропагандистская выдумка.
Аналогичного мнения придерживается и близкий компартии исследователь профессор Рамон Тамамес.
Закон об исторической памяти не выдерживает критики. Историей занимаются историки. Различные версии гражданской войны существовали всегда. Что недопустимо, так это выдвигать официальную государственную версию тех событий. Также недопустимо будоражить трагедию, с которой люди уже примирились, и пытаться вновь делить Испанию на два враждующих лагеря. Это весьма сомнительная услуга, которую нам оказало нынешнее правительство.
Предупреждения специалистов оказались пророческими. После опубликования закона об исторической памяти левые радикалы и региональные националисты стали использовать его не только для нападок на прошлое, но и в сегодняшней политической борьбе. К примеру, каталонские сепаратисты заявляют, что их региону следует вернуть некие вольности времен Народного фронта, то есть фактически требуют разделить государство. Остановиться в ненужный и безумный распри призвал соотечественников бывший генсек Компартии 95-летний Сантьяго Карильо.
Я полагаю, что принятый в свое время закон об амнистии является актуальным и по сей день. Ведь наша страна пережила трехлетнюю гражданскую войну, во время которой испанский народ оказался разделенным на два лагеря. Народ и даже отдельные семьи. Франкисты действительно совершили много преступлений, как, впрочем, и сторонники Народного фронта. Так что, когда возник вопрос о национальном примирении, то самым лучшим решением стало принятие амнистии для всех.
Правда, некоторые злые языки говорят, что Карильо в данном вопросе лицо заинтересованное. Ведь именно ему, как гласит легенда, принадлежала инициатива расстрела в Паракуэльесе. Амнистия 70-х годов позволила ему, как и сотням других лиц, избежать преследований за деяния давно минувших дней.
О том, почему так болезненно в Испании воспринимается история 30-х годов, рассказывал Виктор Черецкий. Говорит Радио Свобода, в эфире аналитический журнал «Время и мир», у микрофона Ирина Лагунина. 5 мая в музее оккупации в Тбилиси состоялась презентация нового учебного и исследовательского курса «Изучение советских и постсоветских политических систем». Возможность тщательного изучения советской истории Грузии появилась после того, как ранее засекреченные архивы стали доступны студентам университета Ильи Чевчевадзе. Мой коллега Олег Панфилов беседует с главой администрации университета профессором Серго Рытяни и профессор университета Давид Дерчашвили.
Чем обусловлено создание этого проекта?
Создание этого проекта обусловлено несколькими проблемами. Во-первых, сегодня невозможно изучение и понимание, осознание сегодняшней политической системы, сегодняшнего общества, экономические проблемы и проблемы истории без осознания и изучения советской системы. Советской системы как системы политической, так и советского общества и экономики и тому подобное. Мы идем все из этой системы. Во-первых, интересно, что прошлое вообще время – это интересная штука. Вот мы продвигаемся во времени, а случается так, что она тянется за нами. Если мы не изучаем ее, она становится традицией. Мы сегодня иногда, и эта проблема есть, что иногда мы живем советской традицией. Для того, чтобы дистанцироваться от нее, мы должны изучать ее, и этим мы должны дистанцироваться.
Давид Дерчашвили, не только профессор университета Ильи, но и депутат парламента. Если продолжить мысль профессора Рытяни по поводу того, что невозможно понять современную историю без изучения ее недавнего, хотя бы прошлого, вам, как депутату, это понятно? Вы понимаете, что это действительно есть какая-то взаимосвязь?
Ну, прежде чем стать депутатом, я все-таки преподавал, и надеюсь, что скоро в будущем снова буду только лишь преподавать. Это более основное для меня, во всяком случае. И то, что Серго сказал, что время тянется за нами, конечно. Каждый историк это понимает, и я очень надеюсь, что не только историки, а все общество понимает, насколько важно оглядываться назад и объективным взглядом стараться понять, где что было не так, где что искусственно, где что мешало и мешает в будущем, будет мешать, если не анализировать. Об этом Серго прекрасно сказал. Но есть еще и другая причина, мне кажется. То есть мы не говорим об изучении только лишь истории Грузии и только лишь отрезка вот советского времени. Мы говорим в целом о понятии советской системы и с ее постсоветскими продолжениями. И в данном случае речь идет о всем пространстве, об изучении этого пространства. Вот на презентации этой программы кто-то говорил, интересно, что вот на империю можно смотреть как из центра, так и с периферии. Грузия была, да, частью этой империи, и нам интересно понять всю эту систему, всю эту империю, или как бы ее ни называть. В данном случае Грузия хорошо расположена. Не просто потому, что вот из периферии что-то особый взгляд может быть по отношению к всему, но и потому, что здесь очень интересные материалы, то есть хорошие архивы, как царского времени, так и советского. Изучение этих материалов, мне кажется, ну, само по себе это очень важно, но и эти материалы, эти архивы привлекают специалистов в этой области из других стран тоже. И в этой программе не только лишь грузины будут участвовать.
Серго Рытяни, казалось бы, история советской Грузии, точно так же, как и история всех других советских республик в прошлом, была написана, для этого существовали институты марксизма-ленинизма и академические институты истории. Ваш взгляд по-новому на историю советской Грузии, на чем он основан?
Очень интересно, что, в принципе, целые эти институты, институт марксизма-ленинизма, он работал, он писал, но он писал не для того, чтобы была бы открытая история, а для того, чтобы была закрыта. И этому подтверждение вот как раз те последние события, которые были как раз на 2-3 недели назад. Проблемы, например, Катыня, да? Это проблема памяти. Как будто бы целая советская система работала на того, чтобы были мемориалы, была память погибшим и так далее. Но, в принципе, она работала на том, чтобы памяти не было. И, в принципе, мы можем сказать это страшную вещь, у советского человека памяти нет. Мы можем это сказать, потому что то, что мы сегодня открываем, то, что, например, было в Катыни, это то, что памяти у нас не было. Мы сегодня это открываем. И мы открываем с сегодняшнего дня, с демократического общества, возможное открытие этой истории. То, что, например, Советский Союз Союз не ввязывался только в 1941 войну и не как жертва, а ввязывался в 1939 году и 17 сентября, и после 23 августа, когда подписали Молотов и Риббентроп. Это абсолютно другая история. И только, например, прошел почти один год, как ОБСЕ приняла резолюцию, где о воссоединении Европы, где говорится, что в начале войны ответственны две тоталитарного режима, как советский, так и нацистская Германия. Это обозначает то, что история нам открывается из будущего, это будущее демократическое общество. Сейчас нам возможно это открытие.
Спасибо. Давид Чаашвили, кажется, президент Саакашвили, единственный президент постсоветского пространства, который стал называть Великую Отечественную войну Второй мировой войной. То есть той войной, которая действительно началась не в 1941, а в 1940 году, или точнее с пакта Молотова-Риббентропа в 1939 году. Если посмотреть на историю советского периода Грузии, какие самые закрытые были периоды? Уничтожение демократической Грузии в 1921 году? Или какие-то другие?
В советское время все было заменено, опять же, вот как Серго говорил. То есть, одно говорит, что память старательно стиралась, другое, можно добавить, что вместо ее давали суррогат какой-то. То есть, если где-нибудь, когда-нибудь взгляды постмодернистов реализовывались, так это в Советском Союзе большой эффективностью. То есть, реальность исчезала и давалась какой-то замена реальности, какие-то мифы, которыми мы и жили. И все это не исследовано, как это работало, как мы жили этими мифами. То есть одно дело, да, мы сейчас знаем, что 18-21 года были закрытой темой. То есть да, что-то писалось об этом, о буржуазной продажной антанте республики. В таком духе что-то писалось. Кое-что проскачивало тоже в конце, особенно вот 80-х, в конце 80-х годов что-то писалось. И Молотов-Риббентроп, да, об этом начали писать, это уже общая была тема, не только Грузии касавшаяся. Но вот все-таки современным аппаратом, средствами социальных наук изучить, как все это происходило, почему люди, часть людей верила во все это, как все это вера утверждалась, в чем суть советской ментальности, структуры взаимоотношений, эти темы не исследованы. Я вот сейчас хочу признаться, увлеченно читаю Монтефиоре «Молодой Сталин». Он опирается на архивы, которые в Тбилиси, в Грузии. Эти архивы здесь, но, к сожалению, грузинские ученые как-то вот не нашли время, а может и возможности работать над ними. Но все еще впереди.
Спасибо. Серго Ротиане, вы говорили на презентации об открытости архивов. Это получается, что Грузия сейчас практически единственная страна на постсоветском пространстве, которая открывает свои архивы. Если сравнивать, например, с российскими архивами, они были -то открыты только в начале 90-х годов, а потом их опять закрыли, засекретили. Как вам удалось открыть архивы?
Да, это очень важно, потому что для того, чтобы исследовать, надо возможность, чтобы исследовать, это была правда. И у нас есть, так сказать, договоренность, и мы можем работать в партийных архивах и архивах КГБ. И очень важно, что там работают с бакалавриата. Значит, с первой ступени обучения. И, в принципе, это обоюдовыгодно, это обоюдно. Во-первых, студент приходит уже, как сказать, исследователь в эти архивы. Там работают 30, 40, 50 студентов. Они приходят, и они дышат этой атмосферой. Они понимают, куда они вошли. Они понимают то тоже, что они тут первые, кто входит. Да? И интересно, что они делают каталогизацию. Значит, они помогают этой истории ожить. И, например, на уровне уже магистратуры они подготавливают для издания это архивы. И это становится возможность. Я еще один раз хочу сказать, что это тот случай, когда история открывается с будущего поколения. Не дедушки будут рассказывать, это тоже будет, это тоже интересно. Это интересно, чтобы они рассказывали. Но это не будет мифология, это будет исследование, архивов, которые открыты в этом.
Давид Чаашвили, когда смотришь на историю Грузии, допустим, с 1921 года, а может быть, чуть раньше, с Георгиевского трактата, то очень часто повторяются события. Точно так же, как все эти события в таком измененном виде повторились полтора года назад, в августе 2008 года. Значит ли, что изучение по крайней мере, части истории Грузии поможет каким-то образом предугадать возможные события в будущем?
Я бы не сказал, что история может что-то предугадывать, но история может показать, каковы могут быть тенденции, от чего нужно застраховываться, о чем нужно думать, чтобы что-то не повторялось. А то, что на самом деле произойдет, это не подсильно людям. Если бы мы знали когда-либо о будущем объективно и достоверно, то жизнь стала бы скучной тоже. Конечно, что-то повторяется, но историку вот, и всем представителям социальных наук нужно, мне кажется, понять много вещей, но одна сущность в том, чтобы понять, вот в чем повторение, а в чем разница. Потому что каждая ситуация, каждый контекст свое накладывает. То есть, да, повторение, но есть разница тоже. 2008 год не прямо 1918 год. Что-то меняется. Во всяком случае, результат не тот. То есть, 21-й, допустим, 1921 год и 2008 год. Но что еще важно, нам нужно понимать, что вот эта программа имеет и очень явно и практически политическую значимость тоже, потому что кто-то в центре бывшей империи хочет восстановить Советский Союз. Это раз, значит, не исключено, что такие попытки продолжатся, и с этим нужно бороться, знать, кто что хочет восстановить. И второе, ведь Советский Союз, советское мышление можно воспроизвести где-то на одном месте тоже. В маленьком обществе. То есть это жить мифами с одной стороны, с другой стороны быть полностью коррумпированным. Это и есть Советский Союз. То есть эта опасность не ушла. И чтобы хорошо понимать, в чем опасность, нужно изучить, как сказал поначалу Серго.
Спасибо большое. Это был Давид Дальчиашвили, депутат парламента Грузии, профессор университета Ильи. И в разговоре принимал участие профессор этого же университета Сергей Ратьяни. Мы говорили о новой программе этого университета, изучение советских и постсоветских систем.
О новом курсе изучения советских и постсоветских политических систем в университете Ильи Чепчевадзе беседовал Олег Панфилов. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу swobodanews.ru. Над этим выпуском работали продюсер Андрей Амочкин и редактор и ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир, присылайте СМС и сообщения на пейджер. Каждый будний день в 23 часа, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода». Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Впервые в новейшей британской истории в спор двух крупнейших
это
партий...
Это печальный день для нашего народа. Президент Умару Яр-Агуа...
Иран не смогли взять заложники ни одного члена судовой команды.
Мы все глубоко шокированы несправедливой гибелью трех наших...
Организация очень радикального толка, практиковавшая насилие...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 6120, 7285, 9465, 9840. Свободный информационный мир «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода».